Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Шестнадцатого июня в Сосновом Бору под Петербургом состоялись организованные Росатомом общественные слушания по проекту строительства второй очереди Ленинградской атомной электростанции ЛАЭС-2. Активисты общественных экологических организаций «Зеленый мир», «Белона», «Экоперестройка», «Экозащита», «Гринпис Россия» провели перед Домом культуры в Сосновом Бору, где проходили слушания, акцию протеста против намеченного строительства новой ЛАЭС, заявив, что это строительство опасно и экономически нецелесообразно. Российские средства массовой информации в большинстве своем проигнорировали мнение экологов и, наоборот, привели многочисленные заявления официальных представителей Росатома и чиновников всякого ранга о том, что проект ЛАЭС-2 станет чуть ли не спусковым крючком, который вытащит Россию из кризиса. Именно поэтому мы решили сегодня обсудить эту тему с экологами, предоставить им слово, чтобы внести некую ясность в этот вопрос. В петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор журнала «Экология и право», председатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова. Здравствуйте, Лина.
Добрый день.
И сопредседатель организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс сообщение по телефону +7 903 743 2801. Мы также предлагаем нашим радиослушателям ответить на вопрос, надо ли строить новые атомные электростанции на территории России или необходимо развивать использование альтернативных источников электроэнергии. Лина, Рашид, давайте буквально несколько минуточек в начале нашей передачи уделим внимание экономическим вопросам, связанным со строительством ЛАЭС. Я, разумеется, мы не будем претендовать на каких-то экономических аналитиков. Да. Ну вот я вот зачитаю маленькую выдержку. Информационное агентство «Политру», оно приводит мнение ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Александра Петрова. Вот что он говорит, я цитирую. «Тот факт, что в условиях кризиса реализуются такие масштабные проекты, как в частности строительство ЛАЭС, безусловно положительный факт и для региона, и для экономики страны в целом. Полагаю, что тот спусковой крючок, который вытащит страну из кризиса, именно такие проекты, как ЛАЭС-2. Деньги могут вливаться через банки, а могут напрямую, как это происходит в случае с новой АЭС. Думаю, что со стороны бизнеса мы подобных вложений не увидим еще в течение долгого времени», заключил Александр Петров. Конец цитаты. Ну, что вы думаете?
Вы знаете, что вот мне странно, что мы всегда начинаем с экономики. А вообще говоря, да, экологи всегда предлагают подумать, например, начать с энергосбережения. Ведь у нас тратится тепла, выбрасывается в воздух, это огромное количество. И есть такая цифра, что если мы начнем экономить тепло, утеплять свои дома, делать более там такими, так сказать, изолированные теплопроводы, если мы будем экономить на производство, где сегодня работают энергозатратная техника, оборудование, то есть у нас, понимаете, бескрайний, вообще говоря, фронт работы, и мы сэкономим 40% своей электроэнергии. И вот я хочу сказать, а стоит ли строить колоссальные станции и потом выбрасывать это тепло, вообще говоря, в небо, вообще в небеса, понимаете, топить небеса. Мне кажется, что это очень такой, ну, несовременный и, я бы сказала, неандертальский подход, вообще-то говоря, строить огромные станции и потом спускать это тепло вообще непонятно куда. Поэтому здесь, мне кажется, надо начинать с другой стороны. И на самом деле сегодня мир, вот именно в кризис, очень плотно говорит по поводу альтернативных источников электроэнергии. Вот вы знаете, я недавно была в Финляндии, да, и с удивлением увидела, что они прекрасно используют, к примеру, это один из примеров, торф как источник отопления и выработки электроэнергии. Вот у нас есть, конечно, такой страшный пример, это какая-то ГРЭС-18, на которой там в 30-х годах начинают там топили торфом, это страшное зрелище. Но сегодня существуют финны, используют современные технологии, и там высочайшее КПД использования этого торфа, и они ведут добычу его, тоже экологически продуманную, просчитанную, и эти болота затем возобновляются. То есть, понимаете, А у нас болот, кстати, страна Россия, да, она первая в мире по площади болот. Это страна болот, это империя болот, можно так сказать. И вообще говоря, этим тоже можно гордиться. Это тоже ресурс. И у нас в Ленинградской области тоже есть, в общем-то, площади, так сказать, такие, да, территории. Вот, вот финны. 25% электроэнергии финны добывают из древесных стружки, там, всяких пилет всяческих и так далее. То есть, вы понимаете, вот они уже так потихонечку-потихонечку перестраиваются. У нас мало леса, отходов деревянных производств. Вот, что, можно найти, вы понимаете, можно найти, но в это надо вкладывать деньги. Я уж не говорю о таких экзотических видах, там, как энергия приливов и отливов, ну, ветроэнергетика, естественно, о которой тоже вообще, честно говоря, у нас думают. Вот, и других видах источников, вот, мало у нас этим занимается, понимаете, мало. И вот такое вбухивание колоссальных средств, вообще не глядя ни на что, вот в атомную энергетику, вот мне лично оно непонятно. Тем более, что в Сосновом Бору планируется построить новых от 4 до 6 блоков, да, это колоссальные затраты. Вот как-то так вот, это неубедительно, вы понимаете, вот если бы нам предложили какую-то программу, сказали, что вот, а мы делаем еще вот это. Вот я была на станции... опять же, на финской Олкилуото, да, и там рядом с блоками стоит ветряк. И финны таким образом, они демонстрируют, что вот они не только вот такие вот атомщики, закоренелые поклонники этой энергии, да, они еще думают, вот сама атомная станция даже расходует средства на развитие вот ветряков, на развитие такой энергии. Вот, это очень симпатичный подход, да, и как-то доверие вот к такой вот атомной отрасли больше, вот, нет, мне, например, так кажется.
Спасибо, Лина. У меня небольшой такой же вопрос к Рашиду. Просто интересно узнать, ну и к Лине тоже, в принципе, вообще экологи пытались, допустим, как-то получить какую-то информацию вот в плане финансовых потоков. Вот откуда, там, куда, как направляются деньги, вообще открыты они или, не, или закрыты все это? Тоже все секретно, нет?
Естественно, экологи лишены возможности следить за тратами денег в этой области. Но я хочу сказать, что экономически параметры тут все-таки в какой-то степени, конечно, нам известны. И когда мы, вот наша организация «Экоперестройка» в Сосновом Бору протестовала перед слушаниями, то экономика, конечно, была одной из причин, почему мы вышли протестовать. Во-первых, можно отметить, что вот долгое время мы наблюдали вот такую ситуацию в России, когда рынок ФАРЭМ, федеральный рынок, всегда покупал энергию атомщиков, сколько бы они ни выработали. И это приводило к конфликтам между РАО ЕС и атомщиками. И при этом сейчас мы видим, что на ЛАЭС, на существующий коэффициент использования установленной мощности, это где-то 75%, то есть все время один блок у них стоит. Он не работает, выключен. Кроме того, мы видим, что в той же Финляндии, где строится действительно атомная станция, этот блок, как бы там совершенно новый, европейский, это даже не тот проект, который у нас собираются осуществлять, его строят уже очень долго, и сроки все время отодвигаются, и при этом расходование средств все время растет. С другой стороны, мы знаем, что в России есть несколько дирекций строящихся атомных станций. Одна из атомных станций строится уже, один из блоков строится уже 25 лет, и как бы он непонятно будет, построен или нет. Так что все-таки у нас есть такой оптимизм, что вот эти третий и четвертый блоки, они не будут построены, что это сейчас вот некий торг со стороны Росатома, потому что на протяжении тех же 90-х годов, когда, в общем, почти ничего не строилось, да, все равно в планах Росатома всегда было там 40 блоков, вот какие-то такие цифры.
Фантастика, да. Хорошо, хорошо, Рашид, да, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Экология и право», сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова и сопредседатель организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Мы обсуждаем экономические аспекты строительства ЛАЭС-2. Продолжаем тему, но не очень долго. Да, пожалуйста, Рашид.
Да, вот я продолжу. Greenpeace в свое время предоставил доклад, в котором они рассчитали, как можно деньги, которые собираются потратить на строительство Ленинградской АЭС-2, как их можно потратить на модернизацию существующих теплоэлектростанций. В России теплоэлектростанции имеют, как правило, КПД около 29%, большой износ, при этом на Западе КПД, как правило, гораздо выше 50%, ну, по крайней мере, не ниже. И таким образом гораздо более прибыльно и экологически ответственно было бы модернизировать существующие станции, что привело бы, мы получили больше электричества и меньше потребления природного газа. И с другой стороны, конечно, мы выступаем за то, чтобы здесь в России развивались альтернативные источники энергии, больше альтернативных источников энергии, потому что они более гибкие и они способны вырабатывать столько энергии, сколько нужно, в отличие от атомных станций, которые, как известно, почему у них федеральный рынок вынужден покупать столько, сколько они выработают, потому что невозможно вот в зависимости там утро-день, например, или вот от каких-то вот таких пиков, спадов потребления, регулировать энерговыработку.
Я бы хотела еще сказать несколько слов по поводу финансов. Ну, Greenpeace действительно подготовил просто блистательный, вообще говоря, отчет, в котором он доказал, что на самом деле лучше заменять атомные станции. Но я бы хотела сказать о таком факте. Зеленых очень беспокоит процесс вывода атомных станций из эксплуатации. Это, кстати, колоссально по затратности работы. Они стоят примерно столько же, сколько и построить новый блок, да? И мы постоянно говорим, ну хорошо, а на что же вы будете выводить атомные станции? Ведь, вообще говоря, должен существовать фонд. Вот Игналина, например, они создали фонд чуть ли там не за 18 лет до вывода или за 15 лет до вывода и копили в него, так сказать, в каждый киловатт-час сходила копеечка, ну, это я условно говорю, да, какой-то процент вот на этот вывод, и вот эти денежки как организованно, целенаправленно копились, был создан, принят специальный закон. Вот у нас ничего подобного нет, да, и вот мы постоянно спрашиваем, так фонд вроде бы, да, был создан, и атомщики на пресс-конференциях вообще говорят, да, такой фонд создан. Сколько на нем, вот сколько мы не задавали вопросов, сколько денег на этом фонде накоплено, как вы будете выводить, время все равно когда-нибудь придет. Вы понимаете, какой процент отчисляется с каждого киловатт-часа, вы знаете, это полный туман. Вообще говоря, у меня лично такое впечатление, что вот с деньгами в Росатоме, вот для общественности, ну, вообще непонятно, что происходит и как, понимаете, какие деньги идут на строительство, например, блоков, на какие деньги будут строиться хранения, хранилище для ОЯД, тех же отработавшего ядерного топлива, для радиоактивных отходов. Создается впечатление, что прибыль будет получать концерн «Энергоатом», который является, вообще говоря, сегодня акционерным обществом, да? Вот. А вот на что будут строиться, например, в Красноярске хранилища, в которых ядерное топливо будут храниться, вроде бы это денежки уже будут налогоплательщиков. Понимаете, там идет вот какая-то своя такая большая работа по финансам, в которой, конечно же, да, люди... Народ должен разбираться, прежде чем голосовать за атомную энергетику. Мы должны четко совершенно понять этот расклад. И вообще нужно понять, насколько она дорогая или дешевая, эта атомная энергия. Потому что сегодня то, что нам говорят цену, это никак не учитывает и строительство могильников, и строительство долговременных хранилищ, и переработка там дальнейших отходов. Понимаете, она сегодня не включает этих, вообще говоря, хвостов. Да? Эти хвосты тоже страшно дорогостоящие. Потому что хранилища должны строиться на десятки и сотни тысяч лет. Но понятно, что мы их не сумеем такие построить, просто не существует на сегодняшний день таких материалов, но мы это оставляем проблему для наших далеких-далеких предков, да? Вот, и давайте тогда теперь будем считать, сколько стоит киловатт-час атомной энергии. Потому что, вы понимаете, вот в этом есть лукавство, конечно, как я понимаю.
Да, я добавлю коротко, что в советское время не было такого требования. Сейчас закон требует, чтобы отчисления осуществлялись в фонд по выводу из эксплуатации. И, кроме того, закон требует, чтобы в оценке воздействия на окружающую среду, вот то, что обсуждалось сейчас на слушаниях, были планы по выводу этого блока из эксплуатации. Ну и, кроме того, по тому, что делать с радиоактивными отходами. Так вот, мы смотрели этот АВОС, я его сюда с собой принес, и там фактически нет никакого решения. Там нету решения, там просто говорится про радиоактивные отходы, что они увозятся.
Да.
И все. А про утилизацию, когда станция закончит свой цикл жизни, там ничего не говорится. И это при том, что сейчас нет никакой технологии, нет никаких планов, и не обсуждаются по выводу существующей Ленинградской атомной электростанции.
Даже сроки не
назвали, эксплуатации.
Да? Ничего.
Сроки, такое ощущение, знаете, сроки вообще-то Росатом должен начать вот эти обсуждения за 5 лет до вывода из эксплуатации. Вот эти 5 лет, по идее, вот первый блок, да, должен был быть закрыт в 2003-м, они его продлили без государственной экологической экспертизы, к чему у нас были претензии тоже. Получается, 2018-й. На слушаниях позавчера Конышев, советник Кириенко, сказал, что вот обсуждение вывода из эксплуатации начнутся в 2017-м. То есть, что он имел в виду, понять нельзя. Может быть, они теперь говорят о том, что продление как бы на 20 лет. Это большой вопрос, при том, что вот эти блоки, это чернобыльский тип.
Если это не называют сроки 2018, это 2019 год, первый и второй блоки, сроки называются, но на какие деньги, вы понимаете, как это все будет? Ну, в общем, никто не знает, конечно, пока это непонятно.
Вот советник Кириенко, Игорь Конышев, как сообщает агентство «Росбалт», сказал такую фразу относительно проектов третьего и четвертого энергоблока ФЛАЭС, относительно их безопасности. Он сказал, эти проекты предусматривают использование реакторной установки типа ВВР-1200. Главная особенность такого реактора – наличие дополнительных пассивных систем безопасности в сочетании с активными традиционными системами. Предусмотрена защита от землетрясения, цунами, урагана, падения самолета. Реакторы этого типа являются сегодня, пожалуй, наиболее совершенными реакторными установками, учитывающими все последние требования безопасности. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
Про падение самолета я скажу, потому что мы как раз изучали документ АВОС перед этими слушаниями. И вот там страница 150. Мы, кстати, выложили этот АВОС в интернет. Если кому-то интересно, можно через...
Расшифруйте аббревиатуру
АВОС. Оценка воздействия на окружающую среду. Его не было, атомщики его не выкладывали в интернет, мы специально поехали, добились разрешения сфотографировать, нам говорили, это собственность вот Энергоатома, тем не менее, вот мы его отфотографировали, выложили в интернет, поэтому ряд экологов с ними смог ознакомиться. Так вот, там говорится, что защитная оболочка может выдержать падение, и дальше вот цитата, легкого спортивного самолета. При этом как раз там проходят авиалинии, трассы Москва-Хельсинки, Петербург-Хельсинки, Петербург-Германия. И это вполне себе тяжелые самолеты, современные самолеты. А если мы говорим о том, что эта атомная станция, которую хотят построить, будет действовать там лет 50, да, то нужно учесть, что самолеты тоже, наверное, будут как-то более мощными и так далее. И во всяком случае нелегкие, спортивные.
Угроза терроризма, конечно, Алина.
Да, конечно. Но вы знаете, вот я, например, да, не могу, конечно, как эксперт сказать, наверное, блок безопасный. Вполне возможно. Я тут не могу возражать, да. Меня волнует вообще немножко другой вопрос безопасности. Вот вы понимаете, сегодня на берегу Финского залива, в 100 примерно метров от уреза воды, хранятся отработавшее ядерное топливо Ленинградской атомной станции 1. Это то, что вводилось в конце 1973 года. Вот с того момента, как ввелся первый блок, ни одна сборка вывезена с Ленинградской атомной станции не была. Хотя по проекту подразумевалось, что она будет вывозиться в Красноярск и захораниваться в Красноярске. Вы понимаете, то есть атомщики, слово, они не выполнили проект, вообще говоря, проектные условия. Да? Они планировали тогда перерабатывать АЯД РБМК. Как выяснилось со временем, это, ну, это трудно, это невозможно, потому что это слишком грязно и дорого, и неэффективно, поэтому вы решили как бы не заниматься этим процессом. Оно все накоплено. В 2005 году я, Кириенко, задала вопрос на пресс-конференции в Москве. Скажите, пожалуйста, когда будет вывозиться это топливо? Он сказал, в 2006 году начнется вывоз первых партий и повезут их в Красноярск. Вот сегодня 2009 год, да? Ни одна сборка не выведена. И вот эта вот ситуация, вообще говоря, меня как бы, понимаете, заботит, вообще говоря. Вот как вот верить этому, не верить? А вообще, вы подумайте, да? Вот стоит это самое, как сказать, вредное вещество, отработавшее ядерное топливо, высочайшая концентрация активности, которая будет представлять угрозу для здоровья, для всего живого в течение там сотен тысяч лет, да, сотен тысяч лет, и это стоит на берегу залива. Вот не дай бог, да, самолет, вот это хранилище, оно не рассчитано даже на легкий спортивный самолет, да, страшно подумать, рядом Балтика. Вот такая ситуация с безопасностью, понимаете, и вот что, теперь дальше. На атомной станции, ну вот, я скажу так, на грани заполнения хранилища жидких радиоактивных отходов, хранилища активных, вернее, радиоактивных отходов средней активности, да, то есть, и это не только на Ленинградской атомной станции, это, вообще говоря, по всем станциям России, вот эта ситуация с переполнением вот этих хранилищ, да, то есть, получается, что сегодня Росатом, он не может справиться, вот, ну, как сказать, ну, чтобы это был порядок полностью, он не может справиться с этим, да, с этими хвостами своими и строить новые блоки. Вот это меня очень заботит, потому что, по идее-то, они должны были сказать, вот смотрите, мы вывезли отработавшее ядерное топливо, важно, куда вывозится, потому что вывести его, так сказать, куда-то и создать проблему в Сибири, да, это тоже никого, по-моему, не устроит. Ничего хорошего. Вы сначала постройте хранилище достойное. Вот, например, у шведов хранилище для отработавшего ядерного топлива в скале на глубине 500 метров. Причем, представьте, они что сделали? Они взяли, построили сначала модель этого хранилища, в которое ходят люди, туристы, вот они спускаются на лифте туда, да, им показывают эти шахты, которые потом будут заливаться там какой-то смолой, вот, и, в общем-то, все очень красиво и, я бы сказала, увлекательно. И вот точно такой же аналог они будут строить уже для настоящего, ну, отработавшего ядерного топлива, это будет настоящее хранилище такое, это убедительно, что это действительно может стоять, ну, тысячи лет так точно. Понимаете, и здесь, опять-таки, люди уже сознательно начинают участвовать, и сознанием дела, они понимают, вообще говоря, что им, какую безопасность им обеспечивают. У нас туман. Отвезут в Красноярск. Но в Красноярске даже еще не построено то хранилище. Вроде бы идет строительство там какое-то, да? А какое оно будет? Куда повезут? И вот это вот состояние какой-то неопределенности, вот каких-то вот таких вот обещаний, такая какая-то эйфория, вот что вот мы сейчас вам построим, вот у вас будут там инвестиции, у вас будет занятость. А куда все вот это вот, понимаете, страшное и опасное? Вот это вот, мне кажется, проблема.
Я добавлю. Дело в том, что вот какая наша позиция? Проблема радиоактивных отходов, она не решена ни в одной стране. И первое, что сделал Обама, когда пришел к власти в Америке, он заявил о том, что хранилище, которое сейчас строится в Америке, оно не может быть введено в строй до проведения дальнейших исследований.
Спасибо, Рашид. Мы продолжим эту тему чуть позже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Продолжаем беседовать с кандидатами на пост президента Украины. Сегодня гость программы – народный депутат Инна Богословская. Ведущий – Виталий Портников. Повтор программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра «Время московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Барнаул, где проведет антикризисное совещание. С его приездом связывают большие надежды рабочие ряда градообразующих предприятий Алтайского края. Ранее рабочие Алтайского тракторного завода провели в Барнауле стихийный несанкционированный пикет. Московская милиция сегодня вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. В четверг активистам Левого фронта и Совета инициативных групп было предъявлено обвинение в проведении несанкционированного пикета и неповиновении сотрудникам милиции. В Тбилиси полицейские разгромили палаточный городок оппозиции возле резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили. Несколько активистов были избиты. Верховный суд Коми приговорил обвиняемых в поджоге торгового центра к пожизненному заключению. В результате пожара в 2005 году погибли 25 человек. На Сахалине за долги отключены от источников тока 20 районных котельных. Общий долг предприятий ЖКХ энергетикам составил 104 миллиона рублей. На севере Испании в стране Басков взорвался припаркованный автомобиль. По неподтвержденным данным, один человек погиб. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, выступая в Тегеране перед согражданами, призвал к спокойствию и терпению. Ранее Хаменеи призвал иранцев прекратить акции протеста и объединиться вокруг президента Махмуда Ахмадинеджада, который, по официальным данным, победил на выборах 12 июня. Акции в поддержку лидера оппозиции Мьянмы Аун Сан Суджи проходят сегодня в разных странах мира в связи с ее днем рождения. Нобелевскому лауреату Аун Сан Суджи исполняется 64 года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные планам строительства второй очереди Ленинградской атомной электростанции ЛАЭС-2, протестам активистов экологических общественных организаций, выступающих против этих планов, а также многое-многое другое. У нас в петербургской студии главный редактор журнала «Экология и право», сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова и сопредседатель организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы также предлагаем нашим радиослушателям ответить на вопрос, надо ли строить новые атомные электростанции на территории России или необходимо развивать использование альтернативных источников электроэнергии. Лина, Рашид, я хотел бы обратить внимание еще вот на проблему безопасности, экологической безопасности жизни жителей Соснового Бора, в частности, да, вот я хочу привести некоторые здесь выдержки. Главный инженер проекта ЛАЭС Александр Казарин, как сообщает РИА Новости агентства, он сказал относительно строительство градиения, это большие такие, ну, это потом объясните, что это такое. Он сказал, охладительные установки станции, их возможное влияние, хоть и вызвало вопросы у экологов, но Рохтехнадзор сделал вывод, что влияние градиения на прилегающие территории носит локальный характер, не вызывает засоление почвы, изменение видового состава растительности. Конец цитаты. Дальше я приведу другое мнение. Кирилл Акимкин в своей статье, опубликованной агентством политических новостей «Северо-Запад», сказал, согласно проекту ЛАЭС-2 будет иметь принципиально иную конструкцию, чем ЛАЭС. Если реакторы последние охлаждаются водами Финского залива, что терпимо, хотя уже наблюдаются патологии внутренних органов рыб, то реакторы ЛАЭС-2 будут охлаждаться при помощи 4 гигантских градиен, каждая по 150 метров высотой. Всего же планируется построить до 12 градиен. Такой массированный выброс тепла в атмосферу может кардинально изменить природный баланс региона. Роза ветров не только накроет Сосновый Бор радиоактивным туманом и дождями, но и несет это богатство до окраин Петербурга. А сосновоборцам в будущем стоит забыть о зеленых лесах и песчаных пляжах. Жизнь в перманентном тумане, знаете, как-то не располагает к отдыху на природе. Конец цитаты. Лина, что вы скажете? Вы житель Соснового Бора.
Да, вы знаете, я хочу сказать, что жители города очень волнуют действительно сооружение градирин. Это показали общественные слушания, которые прошли. Многие задавали по этому вопросу. Я хочу вот слушателям, как говорится, предложить вообразить себе сооружение, которое действительно высотой 150 метров, и верхнее блюдце этой градирни 70 175 метров, да? Но дело в том, что у третьего, четвертого блока высота такой градирни уже 170 метров, а блюдце сверху почти 90, да? Ну, сравним, Исаакиевский собор имеет высоту 108 метров. Ну, вот представьте, значит, это градирни выше, уже последние чуть ли там не в два раза Исаакиевского собора. То есть это циклопические колоссальные сооружения. Они будут выбрасывать, на самом деле в небо, значит, более 600 тысяч кубических метров пароводяной смеси ежесуточно. То есть в сутки в небо будет выбрасываться, ну, огромная река, ну, влаги. Вот. То, что изменится микроклимат, это совершенно очевидно. Я недавно делала интервью с доктором наук, преподавателем Государственного метеорологического университета, и, значит, мы говорили по поводу микроклимата в Сосновом Бору. Он уже говорит о том, что да, микроклимат уже изменился. Это просто от работы четырех блоков действующей станции, которые просто подогревают залив. Ну, представляете, какое это будет воздействие еще дополнительное. Вот так будет охлаждаться вода. Мы, вообще говоря, Казарину задали вопрос, а почему, собственно говоря, вы не хотите так же охлаждать, как новые блоки, как из залива, как охлаждались четыре блока? Он сказал очень деликатную фразу. По соображениям экологической безопасности, да, что стоит за этими словами? Дело в том, что экологический ресурс Копорской губы, вот в которую сбрасывается вода, он уже исчерпан. Эта губа, на самом деле, постоянно подогреваясь, она, значит, и имея еще загрязнение органики от города, да, там уже поселились сине-зеленые водоросли, о которых экологи говорили давно, и там, на самом деле, уже наблюдаются патологические изменения у фауны, значит, этой губы. Вот. И если туда еще посадить следующие блоки, то она, это просто, понимаете, это будет котел, в котором непонятно, что будет, который будет цвести, в котором будет колоссальное количество водорослей. И ученые говорят, и даже вот тот самый доктор наук, господин Гаврилов, говорит, он говорит, что, вот я даже процитирую его слова, значит, так, он сказал, что нам будущее поколение этого не простят. Понимаете? То есть мы загрязнили, мы уже вывели из состояния кусочек Финского залива. Что дальше? А теперь мы собираемся выводить из экологического равновесия атмосферу. Как всякий метеоролог скажет, что атмосфера – это прямое воздействие на жителей, на человека, на животных, на растения. Это, понимаете, когда в воду – это концы в воду. Вот не случайно есть такая поговорка, да? Здесь непосредственное воздействие уже на всю экосистему. То есть это более, как говорится, остро и сильно будет действовать. Поэтому мне кажется, что, вы понимаете, сегодня никто не может, конечно, точно сказать, что да, вот будет там морось и туманы, хотя, конечно, в ВОЗ говорится, что это морось и повышение влажности, морси, туманов, но при морском климате, а в Сосновом Бору средняя влажность где-то 90%, да, в год, при морском климате, при ветрах, которые идут постоянно на город, понимаете, при, ну, не знаю, там, низких температурах, хвосты градирин могут дотягиваться, факел может дотягиваться до Соснового Бора. Это было вовос нарисовано. И факел этот, он измеряется где-то 12 километрами. Понимаете, поэтому возможность такая есть. Сегодня на слушаниях люди ставили грамотные вопросы, я вам хочу сказать. Они говорят, они высказали такую фразу. Надо понять, сколько до точки росы остается при такой влажности. То есть автомобили могут, понимаете, вот просто, так сказать, вот в этой влажности начать ржаветь. Ржаветь конструкции, металлоконструкции. То есть люди будут, дыша такой влажностью, в которой еще будут примеси какие-то, конечно, страдать от астматических заболеваний. То есть, понимаете, этот вопрос, вообще говоря, нуждается в таком тщательном изучении. И вот ученые говорят... Вы понимаете, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, будет плохо, хорошо, нужны дополнительные исследования. Мы готовы их провести, но деньги на эти исследования никто не дает.
Спасибо, Лина. Давайте предоставим слово нашим слушателям. Валентина из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки отдаю должное дипломатичности ваших гостей, но должен заметить, что все-таки это вопрос политический, а не экологический. Это вопрос отношения власти к нашему народу и вопрос встроенности в историческую линию нашей Родины. Я думаю, что все-таки это выверт какой-то в нашей истории, режим Путина. И у меня вопрос. Вот как вы относитесь к такой поговорке? Чем больше тратится, тем больше оседает в карманах. Спасибо.
Ну, я не знаю, что... Да, пожалуйста.
Да, в этой поговорке, безусловно, есть свое зерно. И я начинал говорить уже о том, что мы все-таки надеемся, что третий и четвертый блок не будут построены. А есть масса дирекций строящихся атомных станций, они будут получать деньги. И, ну, лучше, конечно, чтобы они не были построены, но, конечно, не хочется и того, чтобы деньги так тратились. По поводу проблем я хотел добавить, что основная наша критика связана в первую очередь с тем, что атомные станции нарабатывают радиоактивные отходы. Тот же плутоний, период полураспада, 24 тысячи лет, для того, чтобы он перешел в безопасное состояние, необходимо таких периодов полураспада 10 или 15. Далее, вот говорили про блок ВВР, что это самый безопасный, но фактически того же более-менее типа блоки были на атомной станции Three Mile Island в США, 79-й год, вот первый такой крупный атомный инцидент. А, кроме того, вот мы рассматривали АВОС, и увидели, что в документах не нашел отражения опыт аварии на существующей Ленинградской АЭС, в том числе аварии 1975 года. Дело в том, что в Германии, которая у них официальная позиция, это атомный выход, то есть они закрывают атомные станции и не строят новые, это принят такой федеральный закон. И вот в Германии были проведены исследования, которые были в медицинских журналах опубликованы в прошлом году в международном журнале «Рака» и в европейском журнале «Рака» в январе и феврале 2008 года. И эти исследования показали, что дети вблизи атомных электростанций Германии чаще заболевают в два с половиной раза чаще заболевают лейкемией, то есть раком крови. И это при том, что в Германии атомная станция – это, как правило, один блок, и речь идет только о допустимых выбросах. У них не было аварий. Это все было в рамках допустимых выбросов. А еще в исследовании сказано, что в принципе вот превышение заболеваемости наблюдается в радиусе 50 километров. Ну, вот такое самое видимое в 5. И в России таких исследований не было проведено, а у нас сейчас, если построят Ленинградскую АЭС-2 там, и будут 4 блока, то сами атомщики говорят, что какое-то время старая и новая АЭС будут работать одновременно. То есть у нас будут работать сразу 8 блоков. И исследований вот на эту тему никто не проводил. И, кроме того, не было полного рассекречивания и публикации документов и анализа аварии 1975 года и предыдущих аварий на ЛАЭС. Мы посылали в свое время запросы в Госатомнадзор. А Госатомнадзор ответил, что, извините, мы были созданы в 1983 году, и поэтому про 1975 у нас нет документов.
Можно ответить слушателю из Рязани. Вы знаете, то, что он говорит, наверное, это чистая правда, да? То дело в том, что мы живем в состоянии, когда эти блоки начинают строить, и нам ничего не остается, как обсуждать это строительство. Да, возможно, их не построят там дальше третий, четвертый, но первый, второй начались. И мы вынуждены обсуждать это строительство, рассказывать людям о том, что к чему это приведет, и, возможно, какая-то, настроение людей, если они поймут, что это на самом деле опасно, поможет нам как-то изменить ситуацию. Поэтому тут экологи, да, делают свое дело, а политики пусть делают свое дело.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Ну, во-первых, надо напомнить, что атомные станции, это электростанции, это просто средство использовать остаточную от производства атомных бомб энергию. Специально никто не планировал строить такого рода станции. Теперь второе. При расчетах такого рода строительства, естественно, надо учитывать в комплексе все, не только факт получения электроэнергии, но и вы об этом уже подробно говорили, о том, как выводить эту станцию из эксплуатации, и какие выбросы будут производиться и так далее. Это настолько мощное воздействие на экологию всей Земли, что такого рода вопросы должны решаться, мне кажется, уже не правительствами каких-то стран, а уже какое-то глобальное руководство должно быть, международное, которое должно обладать самыми высокой степени санкциями по этому поводу. А если такое руководство будет создано, то ясное дело, что наше российское руководство, оно будет совершенно некомпетентно.
Понятно, Иван. Понятно, спасибо. Спасибо большое.
Спасибо, Иван. Мне очень понравилось замечание о связи так называемого мирного атома и военных применений атомной энергетики. Мы увидим это на примере Ирана сейчас. Весь мир понимает, что вопрос не в строительстве, а в создании ядерного оружия. Я надеюсь, что мы как-то все-таки обойдемся без мирового правительства, благодаря просто активности граждан. И я хотел добавить, что после Чернобыля, как мы видим, очень много земель было выведено из... Там невозможно ничего выращивать. Даже в Ленинградской области у нас, в Скандинавии, масса земель, которые не могут использоваться. То есть фактически уменьшаются территории страны. Земля как черная дыра. И кроме того, вот мы говорили, вы приводили цитату о том, что блоки ВВР намного безопаснее, чем вот РБМК. Конечно, они отличаются и так далее, но вот мы читали АВОС, и там увидели такую вещь, что в соответствии с тем АВОСом, который был там, нам представлен, предлагалось допустимый выброс опасного радионуклида кобальт-60 для ЛАЭС-2 предлагалось установить, предлагается установить почти в 3 раза выше, чем для существующей Ленинградской АЭС, там 7,4 гикобекерелей в год вместо 2,5. То есть вот как бы, если столько лет прошло, да, РБМК те строились в 73-м году. Сейчас какой год? 2009. И при этом выбрасывать новые, более безопасные блоки вот по этому радионуклиду будут больше. Вопрос...
Да, почему? Да, я еще хотела бы добавить, да, что в том же АВОС сказано, что с вводом в эксплуатацию 4 блоков ЛАЭС-2 произойдет, вот я сейчас читаю цитату, существенное, не менее чем в 60-290 раз повышение поступления цезия 137 и 134 и 4-кратное поступление трития в прибрежную акваторию Капурской губы Финского залива, а также 2-кратное увеличение трития в воздух.
Это нормально считается?
Ну вот вы представляете, насчет безопасности, да? Да, может быть, эти блоки конструктивно и безопасны, но каковы вообще выбросы вообще-то получаются?
Виктор Григорьевич, Московская область, пожалуйста.
Алло, да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня есть один вопрос, который давлеет надо мной очень давно. Вот ситуация какая? Мы сейчас обсуждаем радиоактивность там где-то в Чернобыле, там в Ленинградской области и так далее. Но вот в 80-е годы я узнал о том, что в Москве находятся 4 атомных реактора. Ну, я не знаю, за цифры точно или нет. У меня сразу возник вопрос. Ну, хорошо, наши правители производили атомные взрывы на населении, там, на солдатах, экспериментировали и так далее. Но ведь как, где же инстинкт самосохранения у них был, если они по своим носам эти самые атомные реакторы установили? Ну, как бы, ответьте, пожалуйста, где же разум был? Вообще, вот, есть какая-то логика здесь?
Значит, действительно, в те годы наблюдалось такое беспечное отношение, и один из академиков заявлял, что атомные станции настолько безопасны, что их можно строить на Красной площади. Когда случился Чернобыль, после этого академик совершил Легасов совершил самоубийство. И по поводу реакторов в Москве. Это реакторы исследовательских институтов. То есть это все-таки не атомные электростанции, и они менее мощные, они нарабатывают меньше радиоактивных отходов. То есть все-таки атомных электростанций в Москве нету. И, кстати, эти реакторы, в принципе, тоже выводят из эксплуатации, и, по крайней мере, атомных станций, планов строительства вблизи столицы у правительства нет.
Я хочу добавить еще, вообще не строились в 50-е годы где-то, очень давно, когда наши представления о ядерной безопасности были совсем детскими такими. Вот поэтому, наверное, все это наследие прошлого.
Да, и кроме того, еще в свое время я исследовал этот вопрос в Москве. Захоранивали радиоактивные отходы. До 62 года, до принятия международной конвенции, радиоактивные отходы вот захоранивали там, и сейчас в Москве.
На территориях прямо
просто этих на территориях, которые теперь стали частью Москвы. Там также это было ближнее Подмосковье, которое стало частью Москвы. И вот сейчас этими вопросами занимается московский радон. Они увозят эту низкорадиоактивную землю, грунт.
По-моему, экспериментальная установка еще и в Петербурге есть, говорят. Юрий из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Юрий из Москвы. Я по поводу радиоактивных отходов. Значит,
Ябзоков, академик, эколог, говорит, прежде чем заниматься атомной энергетикой, найдите, куда девать атомные отходы, радиоактивные отходы. Я в свое время предложил, а Санкт-Петербургский в НИПИЭТ, знаете такой институт?
Да, конечно.
Да, метро «Черная речка». Достал деньги через Сосковца 10 лет назад, и они разработали принципиально новые хранилища радиоактивных отходов. Я бы хотел, чтобы вы познакомились. Ну, к сожалению, все разработчики умерли. Курносов, да, помните, директор был?
Да, да, да.
И Курносов, Симоновский, вот слышали фамилии. Вот, остался один Шведов. Будьте добры, имейте в виду, что есть такая партия, есть такое хранилище в виде торов, тор емкостей, разработанных в НИПИЭТ в 1995 году. Спасибо за внимание.
Спасибо вам, да, действительно, поинтересуемся. Это интересное такое предложение.
Конечно, интересно. При этом все-таки ни в одной стране мира до сих пор вопрос не решен. Это если это какое-то... Возможно, это для всего мира будет интересно.
Ну вот на сайте Белуны опубликовано заявление о том, что ряд средств массовой информации поспешили сообщить, что Швеция меняет свое негативное отношение к ядерной энергетике, собирается строить новые реакторы, но на самом деле правительственное предложение фокусируется на массивном строительстве новых ветропарков, которое начнется в ближайшее время, а новые реакторы не могут появиться раньше 2030 года. Вот интересно, как сравнить Россию, да, и вот Швецию, ситуацию можете рассказать?
Ну, ситуация в том, что и Швеция, и Россия, вот когда мы строим, если Россия будет строить новую атомную станцию под Сосновым Бором, то под воздействием оказывается Балтийское море. К счастью, в Германии происходит вывод из эксплуатации блоков, в Швеции, в общем-то, тоже. То есть побережье становится с их стороны более чистое, при этом у нас появляются вот новые атомные станции. А, кстати говоря, у атомщиков, они заявляли о том, что есть идеи о продаже электричества в Швецию, в Финляндию. На наш взгляд, это очень плохая идея, потому что это сродни как раз ввозу сюда радиоактивных отходов, потому что они получают электричество, у нас оказываются радиоактивные отходы, с которыми должны будут ну, столько поколений иметь дело, сколько вот, человеческая история, это где-то письменная, это там 4 или 6 тысяч лет, а тут вот целые сотни тысяч лет наши потомки будут вот здесь иметь с этим дело. Это очень плохая идея.
Вот я хочу сказать, Рашид на самом деле, да, затронул очень важную проблему. Вот здесь и кроются причины, почему именно на берегу Финского залива в Сосновом Бору собираются Росатом строить 4, а то и 6 новых блоков. Да потому что они хотят продавать электроэнергию на Запад. Это очень ходовой товар. Это чистая электроэнергия, которая ни для финнов, ни для шведов, ни для других европейцев ничем не чревата. Они покупают товар, все остальное остается нам.
Ну, на самом деле чревато, и как мы видим последствия Чернобыля, то ну, и в Скандинавии, и в Великобритании, вот не только на Украине,
были выбросы,
у нас
дожди прошли, да,
до сих пор существуют территории, в которых хозяйственная деятельность ограничена. В Великобритании есть территории, где вот нельзя оттуда продавать молоко. Просто ну, из-за Чернобыля.
Да, чревато, в смысле, если случится авария. Вот когда. Вот. А вы понимаете, что получается? То есть мы себе вот строим вот такую жизнь. И кабели эти, вообще говоря, уже есть проект, как будут проходить кабели по Финскому заливу,
да,
Финляндию.
Надо заметить, да, что какое-то время назад, когда этот вопрос поднимался, это вызвало свои тоже дебаты в Финляндии и Швеции, и в конце концов и там отказались от планов, ну, поскольку все-таки Ленинградская АЭС, это чернобыльского типа реакторы, это нонсенс. Теперь с новыми типами реакторов мы, в общем, не видим сильной разницы. И мы будем об этом говорить.
Да, ну это вот, да, это да, на самом деле так будем говорить, но тем не менее, вы знаете, вот существующие проекты, они имеют свойства такие, ну, как бы вновь их тень нависает, то есть они как-то вот особенно не рассасываются. То есть всякое может быть. Может быть, здесь и Росатом тоже наверняка он будет вести переговоры по поводу продажи электроэнергии. Не случайно близко граница. Вы понимаете, это не случайно все это делается. Потому что уже как бы все, вот схема, инфраструктура, как бы все эти передачи, она как бы уже налажена. Ну, будем говорить так, проект есть, это все адекватно, все это можно сделать и легко получать деньги. Вот в чем все дело. Поэтому, вот, понимаете, для нас это, я не знаю, нужно ли Северо-Западу столько электроэнергии. Это надо тоже подсчитывать и тоже нужно, как говорится, делать выводы.
Да, но вот у меня тогда такой вопрос, у нас осталось совсем немного времени, и Лина, и к вам, да, и к вам, Рашид. Вот вы столько много всего рассказали, ужасного, на самом деле, пугающего, ну, я так образно говорю, разумеется. Вот, я хотел спросить, и что вы предлагаете, что, как вы собираетесь бороться, экологи вообще, скажите, пожалуйста, Рашид, что вы собираетесь делать дальше?
Мы, в первую очередь, мы распространяем эту информацию, мы говорим о проблеме, мы считаем, что если вот кто-то из слушателей решит нас поддержать и как-то к нам присоединиться, пожалуйста, вот наша организация «Экоперестройка», заходите на наш сайт, пишите нам, мы будем рады совместно устраивать какие-то акции, проводить какие-то мероприятия, и, конечно, мы стараемся довести информацию до лиц, принимающих решения, потому что они должны понимать, что это вопрос глобальной экологической катастрофы.
Лина, да, у меня, да, простите, я хотел вам под вопрос задать, ага. Да, я знаю, что отказали в проведении общественной экологической экспертизы, вашей организации «Белона». Угу. Что вы думаете, как, что дальше действует?
Ну, я бы, знаете, о чем сказала? Я хочу сравнить вот двое слушаний, которые состоялись первые по первому и второму блоку в 2007 году, и нынешние, которые прошли вот в Сосновом Бору только что. Это две разные вещи. Значит, на первых слушаниях люди быстро ушли, и альтернативные выступления имели только три выступающих. Это были Белона, это были, значит, Greenpeace, это был Зеленый мир. И эти выступающие ушли со сцены под гробовое молчание. Что было нынче? Нынче в зале осталось больше сотни людей. Это были грамотные люди, которые выдвигали грамотные предложения и которые начинали уже вести с атомщиками диалог. И они говорили: вы ухудшаете нашу среду, нашу экологическую ситуацию. Вы обязаны предоставить компенсации. Вы обязаны тратить деньги на социалку. Вы обязаны 10%, кстати, с Ритмаша было именно так, от проекта потратить на социальные нужды. Вы обязаны укрепить наше здравоохранение. Вы обязаны заключить общественный договор. Вы знаете, там было столько предложений и настолько грамотные. И вообще говоря, атомщики, это я представляю, как им это неприятно, потому что им хочется все это сделать подешевле. Но когда население начинает выступать партнером, требовать, значит, соблюдения безопасности, вложения средств, тратиться на что-то, понимаете, вот население. Население выступает уже, как говорится, как боевое вот такое лицо. Тогда они уже будут начинать думать. Это уже другая ситуация, новая.
Спасибо, Лина, большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были главный редактор журнала «Экология и право», сопредседатель Санкт-Петербургской ассоциации экологических журналистов Лина Зернова и сопредседатель организации «Экоперестройка» Рашид Алимов. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы: кинотавр про уродов и детей, художественная математика и профессор из Токио, национальный бестселлер в Петербурге, книга Александра Давыдова «Мешочники и диктатура в России 1917-1921». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Казахстан переживает атомный передел.
Комментарии экспертов.
Политолог Тимур Мурзаев утверждает, что Муртаза Рахимов проводит проверку вертикали.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов рассказывает, как американцы воспринимают современных нацистов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».